Здравствуйте, дорогие телезрители! Весьма простой вопрос, но по сей день многим христианам не дающий спокойствия. Где та граница, отличающая иконопочитание от иконопоклонения? При каких обстоятельствах та же икона перестает быть для нас исключительно средоточием взора на образе для вознесения ума нашего к первообразу Богу и становится идолом? Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Среди обычаев, которые разделяют верующих, христиан друг от друга, есть, конечно, обычай почитания икон. Здесь важно понимать, что такое почитание. Это телесный контакт, как ни странно. Потому что и в протестантских храмах Европы, да и не только Европы, мы сегодня можем встретить Троицу Ветхозаветную Андрея Рублева, репродукцию или хорошую качественную копию. Я сам был в римском пантеоне, который уже давно христианский храм, когда там служили великий Акафист, Богородица Великим Постом, и, конечно, служили перед иконой, иконой Владимирской Божьей Матери, которая, напомню, во Владимир-то ее привез обманом и войной Андрей Боголюбский из стольного города Киева. Но она и не киевская, она византийская, конечно. Так вот, акафист служили, а икону-то никто не целовал. И граница между почитанием иконы и непочитанием, она проходит не в том, висит икона или нет. У умного, дельного, живого протестанта может висеть икона, нет вопросов. А в том, целуешь ты или нет. Вы понимаете, вот у католиков сейчас не целует священнику руку. Кстати, не целуют и туфлю папы, целуют перстень епископу. Этот обычай кое-где сохраняется, он считается архаичным. Встать на одно колено, епископ протягивает для поцелуя именно перстень, не свою руку. В православной церкви руку целуют. Так что, видите, здесь очень парадоксальная штука, потому что телесный контакт, приложиться губами ко кресту, к руке, к святой чаше – собственно, руку священнику целует не потому, что это рука священника, а потому, что эта рука отождествляется с чашей, которую рука держит. Перенос смысла. Совершенно нормально. Точно так же, как человек может поцеловать фотографию любимой, которой в данный момент любимой, которой под рукой, под губами нету. Парадокс в том, что если эта икона, она изображает Бога, который неприкасаемый. Ни один индийский пария, мусорщик, которого шарахается вся Индия, не такой неприкасаемый, как создатель мира. К нему нельзя никак прикоснуться. И даже в таинстве Евхаристии, в таинстве причащения, когда мы приходим за жизнью, и все-таки и эта жизнь Божия, входящая в нас, становящаяся нашей. Но можем ли мы сказать, что прикоснулись к Божеству? Он прикоснулся к нам, Он вошел в нас. Вот, на мой взгляд, главное оправдание, извините, нас, иконопочитателей. Мы прекрасно знаем, что Бог неизобразим. Мы прекрасно знаем, что Он неприкасаемый. Почему касаемся? Потому что невозможно человеку, говоря евангельскими словами, возможно Богу. Потому что изобразить Бога нельзя, но поцеловать неизобразимого можно. Конечно, можно сделать идола из иконы. Конечно, можно сделать идола из Бога. Бог не мешает, он просто разворачивается и уходит. Но есть вещи, которые настолько высока опасность их извратить, что к ним лучше не прикасаться. Ну, как, например, расщепленный атом. Я думаю, что рано или поздно мы все-таки откажемся от любых видов атомной энергии, потому что это всегда будет на грани смерти тысяч и тысяч людей. А есть вещи, которые настолько хороши, что как бы ни был высок риск, все равно надо в них вляпываться. Например, брак. Может быть, не зарегистрированный, но любовь. Ну, куда деться? То же самое относится и к вере, и, разумеется, это и называется надеждой. Наша надежда не на то, что нельзя извратить мир, веру, иконопочитание, а на то, что через это извращение мы все равно можем пройти к Богу. Это не духовная смерть. Я понимаю противников иконопочитания, которые считают, что нет, это духовная смерть, нарушение заповеди и так далее. И прошу их понять нас, несчастных, бедненьких иконопочитателей. Посмотрите, водораздел проходит не между теми, кто целует икону, и теми, кто выкидывает ее в мусорную корзину и берет Библию. Водораздел проходит совсем по другим краям человеческого духа, и я думаю, это воля Божия. Водораздел проходит по невидимому, а не потому, что мы видим.
Прослушивая архив наших телебесед, в прошлый раз мы остановились с вами на библейском подходе к воспитанию детей, в первую очередь ветхозаветном. Сегодня давайте продолжим вспоминать наши давние размышления на эту тему. Каков библейский подход к формированию личности человека? Если мы обращаемся к Ветхому Завету, то, как вы знаете, ветхозаветная этика пронизана идеей служения Богу. Человек с большой буквы этого слова – это слуга Божий, раб Божий, в смысле слуга-работник, не тот, кем помыкают. На самом деле раб, слуга Божий, звучит гордо. Это представитель Бога на земле, это уполномоченный Всевышнего на нашей планете. Слуга Божий – это человек, который находится на службе у самого Бога. И поэтому в Ветхом Завете акцент в большей степени ставится на вот эту идею постепенного приучения ребенка к каким-то заданным нормам служения Богу. Просто в силу того, что сам народ еще плохо их знает. Ему надо учиться веками. Значит, и детям надо достаточно строго к этому приучаться. Следовательно, там, где есть вот эта система приучения, привыкания к закону Божию, будет и в большей степени присутствовать авторитарное воспитание. Воспитание в форме такого целенаправленного воздействия, логичного, последовательного. Ну вот вспомним знаменитое изречение из притч. «Тот, кто жалеет розги для сына своего, тот ненавидит его». Конечно, такое целенаправленное воздействие необходимо, но самый пафос, вообще-то говоря, Ветхого Завета связан в первую очередь с тем, что это воздействие осуществляется в конечном смысле для того, чтобы вот этому чаду было хорошо. А ему может быть хорошо только в том случае, если он станет достойным членом народа Божия. А кто такой достойный член народа Божия? Это человек, который хорошо и правильно умеет применять закон Божий в своей жизни. А как именно в этом случае будет выглядеть конкретное наполнение его жизни, это дело его свободы. И это само законное сознание, это очень важно, сознание, что надо учиться закону, учиться правилам поведения. Минус Ветхого Завета, его несовершенство в некоторой ущербности тому свободному творческому началу, ради которого существуют ветхозаветные правила. Ну, судите сами, если ты будешь озабочен тем, чтобы твое начало в первую очередь училось вести себя так-то и так-то, то у тебя не хватит времени думать о том, ради чего это все. И как ты будешь учить потом свое чадо выбирать между разными формами жизнедеятельности, угодными Богу? А выбирать – это право человека. Он в этом свободен. Но свобода – это учиться пользоваться ею. Это тоже большое искусство. Куда большее искусство, чем впитывать в плоть и кровь, что надо почитать родителей, что надо слушаться премудрости, что нельзя отвращаться от пути премудрости, потому что ты себя загубишь. Помните этот мотив?
совращающая с пути премудрости блудница, подкарауливает возрастающего юношу во всяких встречающихся ему соблазнительных местах жизни. Образ этот сквозной для книги притч. Вот это важно понять, поскольку сам Ветхий Завет, он внутри себя явление промежуточное. Ветхий Завет ведь дан для того, чтобы открылась полнота. И само существование в рамках Ветхого Завета выглядит как некое мигание то устойчивого действия божественного законодательства, как системы прочной и устойчивой. И, с другой стороны, проблеск в чего-то, что закон сам по себе не обеспечивает. Вот эти проблески мы видим в книге Иова, еще больше у Экклезиаста. Но, к примеру, эти проблески гораздо в меньшей степени видны в такой книге, как книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова». Эта книга больше вплетена в практическую ткань жизни. Это там мы читаем, например, о том, что мудрый отец не будет обращать своего веселого лица к дочери своей. Это правило, кстати, благополучно проникло в домострои, то есть в систему традиционного воспитания, скажем, в семьях духовенства. Вообще есть христиане со сдвигом, их, слава Богу, немного. Так вот, прочитав эту фразу из книги Иисуса сына Сирахова, один священнослужитель, молодой, буквально, прежде чем повернуться к своей дочери, малышу лет полутора-двух, строил жестокую гримасу. И тем не менее, а почему там так написано? Что имел в виду этот библейский автор? Почему нельзя обращать веселого лица к дочери своей? Это все-таки книга премудрости? Это же не сплетня какая-то? Это же не случайно вырвавшаяся фраза? Правда, в канон Ветхого Завета это не вошло, но тем не менее. И церковью она признана душеполезным чтением, полезным научением добродетели. Так почему? Что случится, если обратишь лицо? И самое главное, что это значит? Ну, ясно, что речь идет не о ситуации, когда восхищенный папочка сюсюкается со своим младенцем. Потому что, а какое же лицо, как невеселое, у него должно быть? На другой ребенок заревет, естественно, и будет прав тысячу раз. И почему речь идет именно о дочери? Ведь тут Библия достаточно щепетильна. Если, скажем, речь идет о достойном членстве в народе Божием, то, как правило, присутствует образ сына. Вот глупый сын – это поношение отцу и горе матери, например. Потому что все видят, глупость – это нечестие. Тот, кто живет неправильно, не по-божески. Это действительно поношение отцу и горе матери. Потому что это несостоявшаяся жизнь в очах Божиих. И, естественно, он, собственно, и член народа Божия. А это означает, что как-то пробуксовывает законность жизни самих родителей. Пусть они и достойные люди, но сына своего не вырастили как надо. А это тоже их обязательство, законное. Ну вот, скажем, про дочь не сказано, что глупая дочь – это поношение и так далее. Хотя, конечно, подразумевается такое. Но вот образ вот такой, что мудрый отец не должен обращать к дочери веселого лица. Почему? Потому что, вообще-то говоря, дочь вырастет и станет женщиной. А женщина – это мать. Опора семейной жизни. А жизнь в качестве такой опоры, она очень трудоемкая и нисколько не легкомысленная. Если, скажем, дочь привыкает к тому, что жизнь легка и приятна под кровом любящего отца, любящего ее так, что он обеспечивает ей легкость бытия, вот он все время веселый по отношению к ней, то она... Вот этой трудоемкости, не говоря уже более сильных слов, вроде жертвенности, не почувствует. А дочь очень располагает к тому, чтобы ее баловали именно отец. Вот, скажем, те отцы, у которых есть дети, знают, что умилительное отношение у отцов вызывает в первую очередь именно дочь. Потому что, может быть, это даже такой устойчивый архетип человеческого сознания. Для отца дочь – это кто? Это просто та, кто приносит ему радость, скрашивает его существование. И дочь – это, как правило, не тот субъект, который испытывает интенсивное воздействие со стороны отца. Вот папа балует ее, и это не очень трудно, если он заботливый папа. Дочь очень располагает отцов, особенно восточных, располагает к тому, чтобы жизнь с ней была таким отдохновением от трудов праведных. В то время как сын для отца – это куда более проблематичное явление. С одной стороны, сын желанный, потому что это наследник. А с другой стороны, именно потому, что он наследник, он с точки зрения отца должен кем-то стать, в отличие от дочери, которая не должна кем-то быть. Она только радует, и все. И та, и другая позиция очень искусительная. Но дело в том, что сын не будет отца искушать тем, что к нему будет обращаться веселое лицо. Скорее, наоборот. Сыну всегда потенциально не хватает чего? Доверительности, открытости в отношениях с отцом. А дочь слишком перегружают этим. Этакая легкая доверительность. Я опять же говорю об архетипах, да еще и восточно окрашенных. Все на свете бывает, конечно, но некий основной принцип есть всегда. И в этом смысле, конечно, Сирах очень мудр, когда предупреждает отца от именно такого поведения, потому что он предупреждает от того, к чему расположены абсолютно все добропорядочные папочки в отношении своих дочерей. Правда, добропорядочный папочка к моменту соответствующего созревания своего чада, которое его радовало, озабочен тем, что время настало, и надо ее замуж отдавать. И что? А то, что... В дальнейшем дочери в жизни отца особенного места нет. То она жила под крылом своего отца, радовала его, а теперь у нее новая жизнь, совершенно другая. И что уже там с ней будет, и как ей повезет, это уже Бог знает. Папа этого уже обеспечить не может. Он может ее отдать в хорошие руки, по его мнению. Да еще и за соответствующую компенсацию. Вот и все. Больше он ничего не может. Если он еще ничему ее не научил... Мама, конечно, научила ее необходимым женским навыкам, но ни одна мама не в состоянии просто так, за счет какой-то мысленной трансляции навыков, научить будущую женщину быть хорошей матерью, если специально этим не озаботиться. Еще труднее чему-то учить свою дочь отцу, потому что он мужчина, и он представляет, чего он хочет от своего сына. А дочери еще сложнее представить, чего он ей хочет, чтобы она была кем, чтобы у нее что получилось в жизни, чтобы она состоялась как кто. И вот... За всей этой веселостью, за всей этой гаммой теплых, милых, но поверхностных отношений это все прогляделось благополучно. И в результате что-то принципиальное не состоялось. Это очень серьезный вопрос. Таких вопросов много задает и отвечает на них Ветхий Завет. Вообще Ветхий Завет выработал очень устойчивую систему воспитания детей. Причем нередко настолько устойчивую, что христиане, особенно не золотого века церковной истории, норовили ее воспроизвести, думая, что именно это и есть то, что нужно в идеале. А это еще только преамбула.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот часто говорят, христианские ценности. А что это такое? Вы знаете, однажды я был в Сарове как-то, нахожусь там в храме. Там кто-то говорит, а вы знаете, что здесь было под храмом? Заключенные здесь были, когда часто приходили в камеру и говорили, вот такой-то сейчас зубной кабинет, идемте. Многие падали в обморок. Почему? Это была страшная пытка. Когда человека связывали по рукам, по ногам, все, и начинали. Говори, какую ты контрреволюцию тут задумал? Какие у тебя связи там с Японией или с Германией или с кем угодно? Вы слышите? Ужас? Ужас. А теперь у нас заболел зуб, и что мы делаем? Сами идем к зубному врачу. И хотя нам может больно и неприятно, но мы знаем, что он нас лечит, а не терзает. Вы слышите, разница какая? Так вот и здесь. Нехристианское сознание в любой неприятности ищет, кто нас мучает. Христианское сознание знает, никто. Нас лечат, а не мучают. Все, что происходит с нами, это происходит по воле любвеобильного и премудрого Бога, а не почему-либо. И когда я знаю, что это мне делает операции, даже неприятные вещи, что это делает врач ради моего здоровья, слушайте, неужели нет разницы никакой? Слышите, христианство говорит, ради твоего здоровья это происходит. Делай соответствующие выводы вне христианства. Слушайте, мы же знаем, так и ищем, кто? Кто? Кто мне это сделал? Представляете, какая разница в переживании вот даже тех печальных страниц нашей жизни, когда мы смотрим или что нас кто-то, или почему-то, или какая-то случайность, или я знаю, что это деяние того, кто нас любит больше всех на свете – сам Бог. Знаете, какая-то ценность? Ну, еще бы, только подумайте. Оказывается, меня обворовали не потому, что кому-то захотелось это сделать, а это Бог попустил. Значит, это мне полезно, это мне операция необходимая, должная. Мы понимаем, насколько какая разница в восприятии. Христианство открывает этот смысл жизни. На множестве, бесконечном множестве фактов оно говорит, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы хоть немножко постараться в этой жизни, постараться хотя бы несколько заботиться о чистоте своей души, своей совести.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы упомянем с вами о некоем Монтане, религиозном лидере конца II века. Его последователи, монтанисты, в чем-то напоминали аскетов, ведущих строгий подвижнический образ жизни, а чем-то нынешних харизматов, ратующих за пророческое служение и впадающих в религиозный экстаз. Но вначале несколько слов об общей атмосфере церковной жизни того времени. Это конец II века. Контекст, скажем так, был этико-аскетическим. Ну, вы помните, что гонения на церковь не были неизменно постоянными. Были периоды, причем даже немалые, когда христианам жилось довольно вольготно в Римской империи. Ну и, соответственно, менялся их стиль жизни. Если в годы жестоких преследований, когда любой член церкви готов был к аресту, пыткам и казни, морально готовился к смерти, больно не повеселишься, настроение клеиться к соседке не особо обреталось, каждый день как последний воспринимался, то в период со 180-х годов по 250-е можно было немного и расслабиться. Начиная с правления императора Коммода, до Деция гонений практически не было. Жить христианам стало лучше, жить стало веселее. Но и моральная строгость, присущая ранним христианам, стала заметно слабеть. Сие еще усугублялось увеличением притока в церковь новеньких. Понятно, когда христианами, горящими на кострах, освещали улицы Рима, не больно уж много желающих находилось присоединиться к жаркой кампании. Если уж кто и решался принять святое крещение, то это уж свидетельствовало о предельной серьезности сходящего в купель. А вот когда утеснения ослабевали, и войти в семью христиан можно было без особой опасности для жизни, народу в общинах заметно прибавлялось. Тертуллиан считал, что если уничтожить христиан физически, это значит сократить примерно десятую часть населения империи. В частности, судил он по Карфагену. Ну а увеличение количества последователей Иисуса происходило за счет кого? Вчерашних язычников, которым многое, конечно, нравилось в церковной жизни, но кое, однако, от вольготной жизни в свое удовольствие отказываться не собирались. Таким образом, среди тогдашних христиан стала расширяться трещина. На одном полюсе все больше в церкви оказывалось народу, стремящегося жить в свое удовольствие, в нравственном плане мало чем отличаясь от язычников. С другой зрел протест против обмерщения, разнузданности и теплохладности. Все чаще встречались люди, жаждущие аскетической строгости, полной преданности Богу и высокой праведности. На этой стороне оказались многие христианские писатели, и не только такие ригористы, как Тертуллиан, для которых было огромной нравственной болью наблюдать за падением с их точки зрения нравственного, этического и духовного уровня жизни многих членов церкви. Именно тогда, во второй половине II века, появляется целая область христианской книжности, которая касается обличения самих христиан в их этических, нравственных и духовных провалах. До этого и в апостольских текстах, и в текстах мужей апостольских, в общем-то, такие вещи были крайне редкими, как бы эпизодическими. В этом контексте затрагивался не только нравственный уровень отдельно взятых христиан, но и целый ряд церковных проблем. С одной стороны, усиливается значимость епископов, а сей процесс, кстати, проходил отнюдь не безболезненно. Ну, вы помните знаменитое высказывание Игнатия Антиохийского, прозванного Богоносцем. «Где нет епископа, там нет церкви». Это сильное высказывание, такого полемического накала, которое само по себе свидетельствует о том, что не все были с этим согласны. С другой стороны, выпадает в осадок пророческое служение. Ну, вы помните, в период мужей апостольских описывается многообразие элементов церковного устройства. Мы помним роль пророка, роль учителя и так далее. Но со временем что происходит? Роль предстоятелей, пресвитеров и епископов возвышается, роль учителей и так и сяк. А пророки приказали долго жить. И это также тревожит ревнителей благочестия. Но если в обществе возникает спрос, рано или поздно рождается предложение. Не всегда хорошее, иногда очень даже худое, и тем не менее. Выходит на сцену Монтан, о котором, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. Всего доброго!